Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблок на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, сериалах, обо всем, что с ними связано, в том числе и о книгах. И сегодня как раз один из таких выпусков нашего подкаста. Спроси меня, Вадим Александрович, о чем мы будем сегодня говорить?
И спрошу, о чем мы сегодня будем говорить?
Друг мой, ты спрашиваешь меня без уважения. Когда ты приходишь к Дону, нужно проявить больше уважения. И я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я думаю, и ты, и наши слушатели уже догадались, что мы сегодня поговорим об истории создания и о влиянии великого фильма. Одного из величайших фильмов в истории кинематографа, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, ровно 50 лет назад, в марте 72 года. Мир изменился, потому что на экраны вышел «Крестный отец».
Честный юбилей.
Абсолютно честный, да.
Киноблок.
Этот фильм основан на книге, как и множество хороших фильмов. И здесь я, например, не могу судить, не смогу ответить на вопрос, лучше ли книга, потому что я книгу не читал.
Как так?
Ну, вот так получилось. И я даже, когда мы будем разговаривать подробнее, я даже скажу, почему я ее не читал, почему я до нее так и не добрался. И потом, когда я изучал историю создания этого одного величайшего шедевра, оказывается, не я один поддался, скажем так, слухам об этой книге, об ее достоинствах.
Слушай, я прямо прочитал книгу в школе.
Представляешь? Да ладно, она же 18+, вообще-то.
Вот были же такие времена, когда мало кто обращал внимание, да? И я тебе больше скажу, не было тогда никакого предупреждения на этой книге, что она 18+. Я зашел в книжный магазин, а делал я это, тебе скажу, регулярно.
Тебе просто повезло, что в городе, в котором ты жил, были книжные магазины.
Слушай, это был большой книжный магазин. Он назывался «Нур», по-моему. Был возле моей школы. И, ну, чтобы ты понимал, впоследствии там открыли в нем или спортзал, да, или сначала еще там был, по-моему, мебельный магазин. Это был очень большой книжный магазин. В нем было около 5 отделов, чтобы ты понимал.
Ничего себе.
5 отделов. Отдельно был отдел букинистической литературы здоровой. О-о-о. Вот этот отдел только букинистической литературы был размером сейчас вот с весь книжный магазин «Раритет», чтобы ты понимал. Да? А там был отдельно отдел книги по талонам. Это то, что люди сдавали макулатуру и взамен получали талоны на книги. Не обязательно, прям там было название книги, которое ты мог приобрести по талонам, да? Я не помню, вот, к сожалению, нужно ли было еще что-то доплачивать. Скорее всего, да. То есть талон давал право тебе просто эту книгу приобрести. Вот, и я регулярно заходил, потому что в тот момент жизненный выходило очень часто с обновлениями, а мы ж не знали, где эти обновления получить, интернета не было. А с обновлениями выходила серия книг Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». И вот
это все книги, вот эти, которые, да, я прочитал сам,
да,
впервые.
«Синий туман», «Урфин Джуз», вот это
«Желтый
все».
«Желтый туман».
«Желтый туман», да. А, и это выходило, наверное, с периодичностью, там, не знаю, раз в 2 месяца появлялась, вот как-то эта серия пошла, ее издавали. И мы все время с одноклассниками заходили и интересовались, вышла ли новая книга. И попутно в этом же отделе, видимо, там новинки или что-то, я увидел книгу «Крестный отец». А ее издавало какое-то местное издательство, кстати.
Наше?
Наше. Не помню, как она называлась. То есть это была такая... У нее был твердый переплет, что удивительно, да, для тех времен. Она не выглядела как бульварное чтиво. У нее был прям твердый переплет.
Я, кажется, понимаю, о каком издании ты говоришь. Да. Это такое темно-серое, да, и сверху написано «Марио Пьюза», да. «Крестный отец», по-моему, белым таким шрифтом, напоминающим Times New Roman. Такой, да, именно оно.
Именно оно, да. И более-менее было прям, ну, оно прилично выглядело, это издание. Я не знал, о чем там речь, но тогда много было всяких книг, журналов и всего, связанного с чем-то криминальным. Знаешь, это вот был пик как раз всего, что связано там с чем-то потусторонним, криминальным. Ну, то есть вот все, вот эта вся бульварщина, она была везде представлена. А эта книга стояла так очень особняком на полках и почему-то вот привлекла мое внимание. Я приобрел, и я, и еще один мой одноклассник, Конбек, мы стали прям фанатами этой книги. Мы ее взахлеб прочитали, наверное, дня за два. Он, когда увидел, что я принес эту книгу, он, видимо, что-то больше знал, чем я. Может быть, кино видел, не знаю. У меня-то не было видеомагнитофона. И он побежал тоже и купил эту книгу. Рубль 80, по-моему, она стоила, что ли.
На нем это было прям отпечатано, цена же. Но да, я помню, и она советские прям, издания. На
ты
них...
знаешь, она меня так восхитила. Я не знал тогда, что есть фильм. Да, понятно, что он был уже много лет. Мне негде было его посмотреть. И я не помню, кстати, чтобы его показывали в видеосалонах. Ну, наверняка в каких-то показывали, но я прям помню расписание видеосалонов. Обычно тоже ты мимо них проходил. Там обычно тоже шло что-то такое.
Рэмбо, Рэмбо Рокки,
про карате, да? Там Брюс Ли, да, вот это вечером там фильмы ужасов, еще чего-то. «Крестного отца» не помню вообще. Поэтому я его увидел уже, наверное, лет через... Ну, знаешь, не соврать тебе. Я точно школу уже закончил, я увидел «Крестный отец». А все это время, это был 7-й класс, наверное, я учился, я ее перечитывал до дыр, эту книгу.
Ничего себе.
Да, ну, как бы вот я фанател, но как бы мне просто именно нравилось то, каким языком она описана, мне нравилось то, что там описано, да. И я причем не романтизировал героев, да, я прям... почему-то сразу четко понимал, кто из них кто. А вот мой одноклассник как раз, он прямо, я не знаю, он прям говорил фразами из этой книги, представляешь, да? То есть на любой практический вопрос он мог тебе процитировать одну или две или три фразы. Вот так я познакомился с «Крестным отцом».
Да, слушай, интересная история. Я про книгу, вот точно так же, как ты, про фильм. Я сначала в детстве, еще тоже в глубоком, ремарка про 18+, это я, конечно, пошутил, посмотрел по телевизору, его показывали то ли по первому, то ли по второму каналу. Я еще был маленький, учился в школе, и я не знал, что есть книга. К большому сожалению, в городе, в котором я вырос, книжных магазинов как таковых не было, по крайней мере, когда я там рос. Но там были замечательные библиотеки, городская, mm-hmm. школьная, и мы были там завсегдатаями, но вот роман «Марио Пьюза» мне ни разу там никогда не попадался, собственно, поэтому я ее не прочитал в таком нежном возрасте, но о книге я услышал уже после окончания университета. Одна моя ближайшая подруга на тот момент очень любила эту книгу, постоянно о ней говорила, но я не стал ее читать, потому что первое впечатление ее об этом романе было о том, что, а ты представляешь, там вот про Санни ходили, в mm-hmm. книге это описывает, что про Санни ходили слухи, и все итало-американки в его окружении очень хотели с ним встречаться из-за его там достоинств. И у меня такое, ну, очень странная рецензия для книги, которую я должен был бы прочитать. И потом, когда я начал читать, как появился фильм, откуда все это появилось, оказывается, Марио Пьюза изначально, он был писателем-любителем, он самоучкой. Mm-hmm. И есть даже такое мнение, что за чередой долгих провалов он писал какую-то вот низкопробную беллетристику про отряд мотоциклистов, то ли итальянцев, то ли кого, которые победили Гитлера. То есть вот такого уровня он был писатель. Но на его желание и стремление очень большое влияние оказала его мама. Угу. Мария Пьюзо.
И... Это, кстати, очень характерно для итальянских семей, для итальянских мужчин. Я смотрел несколько интервью, программ, что они очень подвержены влиянию матерей прямо очень сильно, и поэтому могут до, там, как раз вот до 50 лет, если мы сейчас говорим об этой дате, да, до юбилея, даже несмотря на то, что женились, у них есть своя семья, они все равно прям дословно могут выполнять то, что говорят им матери, и как они ими оперируют. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я думаю, в каждой культуре есть свои особенности. Но вот факт такой есть.
Ну, это у нас роднит с итальянцами, я тебе скажу.
Да.
Так вот, и есть даже легенда. Она была очень властная женщина и очень прагматичная. И есть даже легенда о том, что образ Вито Корлеоне он частично списал со своей мамой. Есть, например, две истории о происхождении легендарной фразы «блюдо месть, которую нужно подавать холодным», это что одна из версий, как раз-таки его мама любила вот афоризмы и говорить афоризмами, и очень часто повторяла эту фразу. Я уже не знаю, почему, может, потому что они выходцы из той самой Сицилии, и там, наверное, достаточно близкая была ситуация, была, которая описана и в книге, и в фильме, потому что очень многие вещи, описанные в романе и в кино, они перекликаются с тем, как это было на самом деле. И на процесс съемок картины очень большое влияние оказывали мафиози, которые в тот момент правили бал в Америке. Они, естественно, читали роман, скорее всего, ну, кто-то из них в любом случае его читал. И действие романа проходило в 40-х годах, и когда книга, она уже многие люди почувствовали ее потенциал, и был спорный момент, экранизировать ее или нет, потому что гангстерские фильмы тогда проваливались один за другим, и буквально за несколько лет до этого был снят фильм «Братство», который полностью провалился и чуть не обанкротил студию Paramount. Но отдельно вот новая каста, новый Голливуд, о котором мы говорили в одном из наших подкастов, новый Голливуд, они... У них была такая идея фикс – идти против системы, сломать все, что вот построено было до них, потому что кинопрокат, он постепенно сходил на нет, и студии медленно, но верно шли к своему концу, пока там Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, они оживили все это дело и не поменяли, и не поставили все с ног на голову. И... Фрэнсис Форд Коппола был одним из таких людей. И когда было принято решение об экранизации этого романа, у студийных боссов в голове вот просто был бзик. Нужно привлечь к этому проекту как можно больше итальянцев. Ну, опять же, это тоже одна из легенд, потому что до этого достаточно именитых режиссеров на тот момент пытались завлечь туда. Но каждый из них отказывался вот по одной из причин, что многие из них считали, что «Крестный отец» — это такой бульвар чтиво про итальянских мафиози, и никто не хотел иметь с этим дело. И так или иначе, они пришли вот через тернии, пришли к Фрэнсису Форду Коппола, и тут все совпало. Он был итальянцем, он тоже сначала отказался, но у него было очень шаткое финансовое положение, потому что его фильмы, они проваливались, но он был представителем вот этой новой волны Голливуда и был на слуху. И он был единственным, наверное, режиссером такого уровня, о котором говорили, ходили слухи, но у него была слава неудачливого режиссера, и он был итальянцем, решили, что ну вот, надо, надо. И Фрэнсис Форд Коппола прочитал роман, он ему не понравился, но он посчитал свои деньги, и ему предлагали достаточно хороший гонорар за участие в этих съемках. И он прочитал его снова, познакомился с Марио Пьюзо, и пошло-поехало. Они вместе работали над сценарием. Марио Пьюзо, он дорабатывал какие-то элементы больше, ну, эпические, да, скажем так, связанные с семьей, с отношением между людьми, а Фрэнсис, он работал над деталями, на то, как каждый персонаж будет выглядеть на экране и какие ему будут присущи манеры. Потому что это же должно быть показательно, это же кино. И примерно так же в этот проект попал Марлон Брандо, который, ему было около 50, и у него уже была определенная обойма фильмов, благодаря которым он был супер популярным и супер успешным актером на тот момент, но из-за его крайне тяжелого характера и неуемного аппетита, буквально он любил поесть и очень много ел, с ним уже не очень хотели работать, и из-за его характера и не очень приятных отношений со студиями и режиссерами, его уже не брали. И все были абсолютно против того, чтобы Марлон Брандо участвовал. И с надеждой на то, что один из продюсеров фильма, с надеждой на то, что он откажется, позвонил ему, а он взял и согласился.
Ничего себе.
Представляешь, и Марио Пьюзо, и Фрэнсис Форд Коппола другого человека на роль Марлона Вита Корлеоне не видели. И ему многое позволялось на съемочной площадке. Он мог импровизировать. И, наверное, это было правильным решением, потому что все эти фразы, даже манера говорить, все это придумал сам Брандо. Когда ему предложили эту роль, он тут же там буквально в течение нескольких дней явился на студию с идеями такими, как будет выглядеть его персонаж. У него, вы наверняка знаете, что он в рот вставлял такую капу, чтобы у него была более выдающаяся челюсть, и манера говорить от этого менялась и полушепотом. И это придало его образу внушительности, и где-то даже, ну, люди его побаивались. Его персонажа.
Было предубеждение какое-то?
Нет, нет, не предубеждение. Он внушал окружающим почтительный страх, наверное. Угу. И он так хорошо вписался в этот образ, что окружающие не иначе к нему, как Дон, уже не обращались. Но он был весельчак и веселил всех на съемочной площадке, и даже несколько раз срывал съемки из-за того, что пытался над всеми пошутить. Есть даже такой эпизод, когда один из героев для того, чтобы... Ему кто-то шепнул, чтобы пошутить над Брандо, а он приклеил на язык бумажку, с тем, и где он посылает Марлона Брандо, и в какой-то момент он ему показал этот язык. Брандо начал истерично смеяться. На этот день съемки были окончены, но на следующий день Брандо, вместо того, чтобы обидеться, он сделал то же самое, и уже с другой стороны у всех случилась истерика, и они опять сорвали съемочный процесс.
Слушай, ну вообще много таких историй, да, я вот тоже, кстати, хочу рассказать, читал, что... Вот ты знаешь, да, это тоже очень странно. Я не был хорошо знаком, например, с творчеством Синатры, да, но я знал, что есть такой писатель тоже, да, вот в этом своем школьном возрасте. И когда я читал книгу, да, я сразу понял, например, что Джонни Фонтейн — это Синатра, да. Хотя, может быть, ты знаешь, сейчас я бы, может быть, подумал еще про кого-нибудь. Но понятно, что это прям Синатра,
да,
скорее
да,
всего.
Да, да, тем более Синатра же, ну, ходили слухи,
что у него
всего,
тоже есть какие-то связи.
Да, да, да.
Да, и я читал историю, как Марио Пьюза как-то встретился с Синатрой в ресторане, увидел, что Синатра в ресторане. А так как он был его почитателем, его таланта, тем не менее... Он решил подойти за автографом. Это уже было после того, как вышел роман. И он, хочу отметить, да, прям, по-моему, около 70 недель в топе продержался бестселлеров. Он подошел к Синатре, попросил автограф. Синатра узнал его и... Как говорит история, такими грязными словами его обложил.
Да, да, ему очень не понравился, да, его образ.
При этом вроде как не матерился. Пьюза потом вспоминал, что самым таким нелицеприятным словом, которым его называл Синатра, было слово «сутенер», и это даже где-то польстило Пьюза, как он говорит, что я никогда с девушками сильно не умел общаться, а тут из уст такого человека такое слово... И Синатра прям обещал ему чуть ли не ноги поломать в этот момент. И эти ноги Пьюза пришлось уносить из ресторана, пока они были целые. То есть ничего у них не получилось. Так знакомство, я так понимаю, на этом и закончилось. Потому что Синатра был взбешен тем, что, наверное, все узнавали в образе Джонни Фонтейна его, и, естественно, наверняка и журналисты, и все, я представляю, задавали ему один и тот же вопрос. А как вы, правда ли, что те или иные моменты, описанные в романе, они имели место быть и с вами тоже? Я представляю себе, честно говоря, конечно, эту ситуацию. Но нужно отметить, что никак на реноме Синатры в целом это не сказалось. Это, может быть, даже добавило ему какого-то шарму, да? И он продолжал быть звездой и пел.
Ну, знаешь ли, Джонни Фонтейн и Фрэнк, вернее, Фрэнк Синатра, это не единственный представитель итальянской мафии, которые, да, оказывали влияние на фильм. Ну, во-первых, вот эту манеру говорить шепотом Марлон Брандо позаимствовал у реального гангстера Фрэнка Костелло, который, слушание по делу которого показывали по телевизору тогда, наверное, это было впервые на тот момент.
Кстати, тоже есть фильм про него.
Да, или и один. Он перенял у него эту манеру говорить шепотом. Но исполнитель роли Джонни Фонтейна, ну, чтобы далеко от этого не выходить, он тоже был реальным мафиози. И Аль Мартино его навязали боссы мафии съемочной команде и Фрэнсису Форду Копполу, чтобы он сыграл в этом фильме. И на момент, когда есть сцена, где он приходит, жалуется Джонни Фонтейн крестному отцу, и Вито Корлеоне выходит из себя и бьет, дает ему пощечину и говорит: «Будь мужчиной, что ты тут разнылся, как баба?» По-моему, этого не было в сценарии, что он его бьет, но Вито позволялось импровизировать практически в каждой сцене, и вся съемочная бригада в этот момент замерла, потому что это представитель реальной итальянской мафии, а его тут какой-то актеришка, судя просто, да, по их мнению, дает ему пощечину. Это же такое серьезное оскорбление. Но он, Аль Мартино, видимо, очень хотел быть кинозвездой, он все это вытерпел, даже поблагодарил за то, что тот был, как это сказать, так благосклонен. То, что Марлон Брандо был очень убедителен в этой роли. И на тот момент он еще вот этот Аль Мартино, он скорчил такую рожу, которая, кстати, попала в окончательный монтаж фильма. И еще один момент. Один из, как бы сейчас говорят, этих торпед бандитских группировок итальянской мафии, который сыграл роль Луки Брази. Эту историю вот мы недавно, да, нам рассказывали. Я об этом, кстати, не знал. Он тоже не настоящий актер. Он тоже представитель мафии. И сцена, где он заучивал свои реплики, она попала в фильм.
И слушай, этот... а как так получилось? Есть понимание, что именно представители, вот, как ты говоришь, криминальных кругов попали на съемочную площадку. Их что, продвигали туда, что ли, специально?
А там история такая. Когда вышел роман Марио Пьюза «Крестный отец», да, он настолько убедительно описал
быт.
Быт мафиози и отдельные их методы, там даже та самая сцена, где убивают одного из мафиози, помнишь, они выезжают за город и очень спокойно так избавляются от человека, и, кстати, в этой сцене фигурирует эпизод с Каноли.
Возьми пистолет, да, и не забудь Каноли.
Да. Вот. Вот как раз, по-моему, то ли Фрэнк Костелло, суд над которым показывали, то ли один из боссов мафии Гамбино, одной из реальных итальянских вот пяти семей боссов, он пригласил Пьюза на беседу, ну, или его ребята, они как-то где-то встречались, и он у него спросил: а ты с кем-то консультировался? Как это вообще произошло, что ты так хорошо знаешь наш быт и так хорошо это все дело описал, очень реалистично, потому что порой действительно бывают такие ситуации, на что Пьюза не нашелся, что ответить, но, видимо, его... Как он рос в этой маленькой Италии, в Нью-Йорке, в Бруклине, он повлиял на него. И вот эти пацанские, да, истории от друзей, от его окружения повлияли на то, как он все это дело описал. И, по-моему, он даже какое-то время жил на Сицилии и уже там общался вот с ребятами, связанными так или иначе с итальянской мафией. Но вот роман и начало съемок, оно разделило, ну, на два лагеря, в принципе, итальянскую мафию. Представляешь, насколько это все было внушительно, может быть, то, как это все описано, и то, что вокруг этого творилось. Потому что часть мафиози, они протестовали, пытались остановить съемки и даже звонили одному из продюсеров и угрожали ему.
Ничего себе.
Да, чтобы он остановил съемки Роберту Эвансу. Она, и у него жена еще на тот момент была беременна, и они ему вот буквально они сказали, что мы знаем, что у змеи надо рубить голову. Это было ответом на то, что Эванс сказал: обращайтесь к боссам студии. Но предупредили, что в том числе и твоя семья может пострадать. Там типа позаботиться о благополучии своей беременной жены. Но к чести продюсеров они этого не испугались. А другая часть мафиозных кланов, они, им очень импонировало, что, видимо, этот, как раз-таки они были фанатами книги, где образ мафиози до этого, он строился исключительно на том, что это отвратительные люди, которые живут только убийствами, грабежами и насилием, и там заработали огромные свои состояния на взятках и на бутлегерсы. Ну, мафиози же поднялись, вот даже, в частности, семья Вито Корлеоне из книги, они стали разбогатели на том, что они ввозили нелегальный контрабандный алкоголь в годы сухого закона в Соединенных Штатах. И дальше они смогли заключить с мафиози мировое соглашение на глазах у журналистов. Представляешь, это было возможно вот 70-е годы пойти на это. Настолько они были влиятельными. И, видимо, вот и после этого уже они предлагали своих ребят, которые, во-первых, кстати, они наблюдали за тем, чтобы все было показано правильно, поэтому было такое большое количество представителей мафии на съемочной площадке, и многие из них даже и снялись вот в фильме.
Криминальный консультант, помнишь, в титрах, военный консультант, полковник там такой-то, а здесь был криминальный консультант.
И именно так. И вот помимо тех, кто мы перечислили, еще и роль мужа Кони тоже сыграл настоящий мафиози. Он был неубедителен как актер, и вот там поэтому не так много, но самое впечатляющее...
Карло, да.
Самое впечатляющее... Лени Монтана его зовут. Самая впечатляющая сцена, которая всех просто ошеломила, то, как он избивает Кони. Помнишь, перед тем, как Сани убивают, и... Она тоже вот вошла в аналы истории кинематографической.
Интересно. Я также видел, что на самом деле Марлона Брандо не планировали продюсеры ставить на эту роль изначально. Даже, например, там, я помню, фигурировал в топе актеров, которые должны были сыграть эту роль, Энтони Куинн. И Лоуренс Оливье даже, да? То есть, да, ты представляешь, да, «Крестный отец» мог быть похож на Гамлета.
А это же тоже одна из таких вещей, связанных с этой картиной. Изначально вот мнение о том, что роман Марио Пьюза — это такое бульварное чтиво, его многие так воспринимали. Вот почему я тебе вначале сказал. Угу. Вот почему я его сначала не прочитал, но, наверное, я его все-таки теперь прочту. А второй момент заключается в том, что и роман, и фильм «Крестный отец» — это не совсем про... Ну, это про мафию, конечно, в первую очередь, но это про то, как итало-американцы, благодаря своей вот феодально-родово-племенной там общинной структурой внутри клана выживали в те годы. Потому что, с одной стороны, конечно, они были преступниками, и над ними нависало правосудие американское, постоянно их преследовало. С другой стороны, они могли просто из-за какой-то ерунды, у них мог случиться раздор, и они могли истребить сами друг друга. И благодаря вот этой системе, какая описана, они выжили и смогли там прожить, да, и существует наверняка до сих пор вот это все, может быть, не так. Но есть еще интересный момент. Вот мы описали то, как мафиози влияли на фильм и на мир картины. Угу. А после того, как вышел фильм, случилось обратное. Очень многие мафиози переняли у персонажей «Крестного отца» какие-то ритуалы. Даже не совсем точно известно, целовали ли руку Дону, когда у него что-то просили, до фильма «Крестный отец». И это вот не на 100%, возможно, и да, возможно, и нет, и это показали на экране, и это уже точно стало таким ритуалом. И их внешний вид...
Слушай, ну это же такое, да, это уважительное отношение у итальянцев, у католиков, оно высказывалось и высказывается обычно к священникам, к папе, кардиналам, да, просто к священнику, когда ты целуешь руку. То есть, таким образом, его именно поставили вот на такую уважительную площадку, да, что он стоял рядом с этими представителями вот конфессии.
Да. Он роль патриарха, да, отводившаяся, да, Вито Корлеоне, она была, да, огромная. И после этого вот мафиози переняли вот эти все вещи и отношения, и даже внешний вид мафиози, потому
стали
что...
Стали выглядеть вот элегантнее.
Шляпы, вот эти прически, даже во второй части же есть эта замечательная сцена, когда сенатор с презрением Майкла Корлеоне говорит, что вы тут всех достали своими дорогими костюмами и прилизанными прическами. И именно вот этот быт мафиози тоже переняли. И здесь возникает, знаешь, и вот моральная дилемма, морально-этическая дилемма. Потому что мы же очень серьезно сочувствуем семье Корлеоне. Мы прекрасно понимаем...
Романтизация образа происходит. Да.
Мы прекрасно понимаем, что это отъявленные бандиты. И даже Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино, который сначала хочет выбраться из этой системы, уйти и уже внедриться в американское общество и стать законопослушным гражданином. И такую же роль ему предписывал и сам Вито Корлеоне. Он очень хотел, чтобы Майкл во все это дело не ввязывался. Но, с другой стороны, стороны, у него был Санни, очень вспыльчивый, и скорый на расправу, без раздумий. И Фредди очень мягкотелый. Он прекрасно раскрывается во второй части, когда в Лас-Вегасе над ним издеваются. И Майкл, на которого он сделал большие, ну, большие ставки, и говорят, что в книге момент как их ссоры, когда он ушел на войну, описывается подробнее, нежели в фильме.
Причем тут, знаешь, такой элемент сказки отражается, да? Было у отца три сына.
Да, да, да.
И младший, как ни странно, оказывается продолжателем дела отца. Хотя, скорее всего, да, по логике, конечно, этим человеком. И, по-моему, Корлеоне об этом говорит в каком-то эпизоде, что именно вспыльчивость характера, то, что Сонни не может справиться со своей вспыльчивостью природной, не позволяет ему, крестному отцу, передать ему дела, потому что он впадает в состояние аффекта, а от этого может пострадать бизнес.
Ну, именно же это стало причиной того, что Санни очень быстро как бы покинул сей бренный мир, потому что он не смог сдержаться. Его же спровоцировали, их враги сыграли именно на его этих чувствах.
Да.
И вот тут возникает вот та этическая дилемма, о которой я говорю. Потому что мы сопереживаем отъявленным негодяям, но при этом этим негодяям присуще, не чуждо, честность, честь и справедливость. Именно таким предстает перед нами Дон Корлеоне, Вито Корлеоне. И вот тут тоже, знаешь, с одной стороны, крышевание проституции, контрабанды и взяточничества, и даже где-то убийства кажутся не таким вредным социальным элементом, как наркотики. Помнишь, весь же конфликт произрастает, и падение дома Корлеоне под главой Вито Корлеоне начинается как раз-таки и с этого.
Ходом в криминальный мир новых игроков, тех, кто начинает распространять наркотики, да, они начинают пробовать себя на месте первой скрипки, да, в этом мире.
И именно так. И кажется нам, что он более благороден, чем эти новые дельцы. И плюс еще взаимоотношения внутри семьи, когда роль женщины, ну, это, наверное, вот по тем временам это было нормально, сейчас как-то это уже не так нормально кажется, что женщине отводилась строго роль хранительницы домашнего очага, и это, знаешь, тоже относительно роднит нас с итальянцами, что в книге это, и в фильме этого нет, но если есть, то не так очевидно, но в жизни, например, самого Марио Пьюза очень большую роль сыграла именно мать, и все главные решения пыталась за него принимать она, пока он буквально от нее не сбежал и начал познавать этот мир самостоятельно. И точно так же у нас зачастую происходит, когда кажется, что жесткий патриархат, но главные решения все равно мы принимаем не без участия наших вторых половинок, матерей, там, бабушек и всего остального. И тут общество очень, конечно, находит такие взаимосвязь между собой и переплетается. Этот фильм «Крестный отец», благодаря тому, что мы сказали до этого, он еще и прекрасен тем, что каждая актерская находка здесь — это просто сокровище. И без этого фильма мы бы не получили... Ну, Фрэнсис Форд Коппола, скорее всего, закончил бы на своих неудачных фильмах, но так и остался бы талантливым неудачником. Но потом он снял вторую и третью часть, а потом этот фильм дал ему возможность снять «Апокалипсис сегодня», тоже один из культовых фильмов нового Голливуда, да, и всего кинематографа в целом. И здесь у него, у Копполы, успех ему вскружил голову. На него посыпались предложения отовсюду, и у него было очень... Он был очень успешный, и мы сами об этом много раз говорили, что первым летним блокбастером официально считается, конечно, «Челюсти» Спилберга. Ну, по многим причинам, потому что это фильм категории «Б» взял и выстрелил, и перенесся там на категорию «А», и теперь вот на протяжении уже там 40-30 лет лет, каждое лето мы смотрим фильмы, по большому счету, глупые, но очень зрелищные, привлекающие себя огромное количество зрителей своей легкостью. Но «Крестный отец», он был поворотным моментом во всей этой истории, потому что это... Его можно считать летним блокбастером, но при этом это артхаус. Потому как это было сделано, по манере съемок. И один из критиков назвал манеру съемок оператора этой картины таким не очень качественным газетным снимком. Видимо, это добавляло некой документальности и атмосферности. Вот то, как этот фильм выглядит. И плюс еще он заработал, просто он произвел огромный фурор. Очереди на него стояли на несколько кварталов, и есть даже эпизоды, когда боссы студии Paramount и продюсеры, видя эту очередь, проезжая мимо одного из кинотеатров, увидев такую огромную очередь, они ворвались на кассу этого кинотеатра и требовали, чтобы они тут же повысили билет на сеансы, потому что люди и так идут, там он $1.50 до $4. Есть даже история о том, что люди перепродавали очереди, чтобы попасть на фильм, и цена могла доходить до баснословных по тем, да и по нынешним временам, $200. Представляешь, настолько люди хотели посмотреть это кино, и даже если это неправда, но это о многом говорит, и там Стив Джобс со своими новыми айфонами задолго до него все это дело происходило. Потом это повторили «Звездные войны», такой же ошеломляющий успех. И на кинематограф эта картина повлияла тем, что теперь... Вернее, не теперь, а вообще, вот королем цитат и отсылок является, безусловно, Хичкок. И он придумал очень много таких элементов, которые хочешь, не хочешь, повторяешь. Очень много клише. И там знаменитая сцена убийства девушки в «Психо». Она, ну, в миллионах интерпретаций мы ее видели. И это по праву считается одним из самых цитируемых эпизодов в мировом кино. Но... практически каждый эпизод, практически каждая сцена «Крестного отца», она так или иначе цитировалась в баснословном количестве фильмов и цитируется по сегодняшний день. Начиная от того, что от поглаживания кошки, от обращения к Дону Корлеоне, заканчивая убийством Дона Корлеоне и их диалогами. То есть это, наверное, идеальное сочетание обстоятельств, идеальное стечение обстоятельств, при котором фильм получился таким внушительным и таким разноплановым. То есть это не просто такая артхаусная картина про быт итальянских мафиози, но это культовый фильм, который оказал влияние на кинематограф в дальнейшем и до сих пор продолжает оказывать. И забавно, что в начале... Первые просмотры, часть критиков, которые были приглашены на предпоказ, они были вообще недовольны фильмом. Первая рецензия, отзыв звучал так, что слишком много диалогов, мало стрельбы, и вообще их там внутренние разборки мало кому должны быть интересны, и фильм не пойдет. Там чуть-чуть его перемонтировали, но когда он вышел в широкий прокат, и первые зрители, первый зал, это было 14 марта, кстати. Они после того, как закончились титры, зал просто ошеломительно молчал. И это продолжалось, ну, наверное, до 5 минут.
И сначала создавало ощущение провала, наверное, да?
Да, и продюсеры все, в том числе и Фрэнсис, они хватались за голову, потому что они были в шоке. Они не ожидали именно такой реакции. Потому что в Америке очень ярко выражается отношение к картине. Нравится или не нравится, это тоже, наверное, такая одна из исторических традиций. Или люди, если им не нравится, бросаются в попкорном в экран, начинают улюлюкать и кричать «у-у-у». А если им очень нравится, они начинают хлопать. И у нас иногда некоторым фильмам, я тоже был свидетелем, хлопают после окончания титров. Но это был совершенно другой случай. Люди просто настолько были ошеломлены увиденным, вот этой буквально шекспировской трагедии, которая только что разыгралась перед их глазами, плюс еще и этот фильм длился 177 минут, что по тем временам было вообще невообразимо. Если были длинные фильмы, между ними были антракты. И владельцы кинотеатров сначала с большим скепсисом относились к этой картине. Они не хотели ее прокатывать, потому что в антрактах как раз-таки они зарабатывали еще очень много денег на сладостях, на напитках, на всякого рода снеках. И они этого не хотели, но, естественно, потом, когда увидев очереди, они с большой охотой его крутили раз за разом. И плюс еще это один из первых фильмов, которые показывали не по схеме. Сначала один избранный кинотеатр, потом кинотеатры следующей волны и так дальше, и по всей стране. А его сразу же выпустили на 400 площадках. Это было большим риском. На рекламную кампанию было потрачено очень много средств. И тут у студии Paramount просто выхода другого не было, потому что предыдущие их проекты раз за разом проваливались. И они были на грани банкротства. И они рискнули, и тут, конечно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это можно сказать и про крестного отца в том числе.
Я думаю, тут еще могла получиться такая, знаешь, тоже ты сказал просто, упомянул Шекспира, могла появиться и такая шекспировская история в момент написания, что крестный отец делит вот эту свою империю между тремя сыновьями. Мне интересно, как бы здесь пошло дело. Ну, то есть, если бы и Сони, и Фреда были бы, так сказать, достойными того же самого, могло ли быть такое? Ну, это так, это такое отвлечение просто сейчас нахлынуло.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь, ну, вот знаешь, во втором фильме есть как раз этот момент. Просто Саня не доживает, к сожалению, до второго фильма. Но, помнишь, есть такое некое разделение между тем, что Майкл, он следит за всем, он стоит такой на вершине этого всего, а Фредди он отдает, тогда же вот тоже Лас-Вегас только-только начинался, и там еврейская мафия, итальянская мафия, да. Они начинали строить свои горные империи именно в Лас-Вегасе. И он посылает туда Фредди, чтобы он там покрутился, посмотрел, как все дело происходит. Но из-за своей слабохарактерности он взял и сам добровольно отошел на второй план. И Мо Грин над ним издевался как мог. И настолько Мо Грин был могущественным, и его все боялись, что даже шептали Майкл, когда он ехал к нему навстречу, что, ну, знаешь, лучше там типа ему не груби. И это делал сам Фредди.
Слушай, это еще же очень интересный момент. Мы о нем не сказали, что вопреки сложившейся кинематографической традиции, в этой саге вторая часть — это не продолжение первой. Она является собой на самом деле единое целое. Первая и вторая часть — это и есть одна книга «Крестный отец». Вот в чем дело. Просто в данном случае в первой серии показана история именно семьи, а во второй упор сделан именно на историю становления самого Дона Корлеоне, Вита.
Да, и становление Майкла, к сожалению, у нас не так много времени. Признаюсь тебе и нашим слушателям, что второй фильм мне нравится гораздо больше.
Мне тоже.
Из-за того, что там прекрасный перформанс двух актеров. И они, ты же знаешь, что они не встречались на съемочной площадке?
Нет.
И это один из немногих фильмов. С этого момента все хотели, чтобы Аль Пачино и Роберт Де Ниро встретились на площадке снова.
И вот они-то сделали в фильме «Схватка», да, потом, я так
понимаю? И в «Схватке» они тоже не встречались на съемочной площадке, представляешь? Обалдеть. Они встретились только гораздо позже, уже в 2000-х, на фильме, который уже был не очень хороший, не такой культовый. И я просто обожаю вот эти параллели, когда становление Дона Корлеоне, Вита Корлеоне как такового, от самого его детства и заканчивая, да, и его уже, когда он стал настоящим крестным отцом, и Майкла Корлеоне, когда он продолжает дело отца, но сталкивается с огромным количеством трудностей, и он продолжает ее в двух направлениях сразу. Помнишь, он пытается одновременно оставаться на плаву и быть боссом мафии, и в то же время он стремится к легализации. То есть он пытается воплотить мечты отца сразу в обоих своих ипостасях, но оказывается так, что ему, с одной стороны, и довериться-то некому, кроме Тома Хагена. А с другой, все-таки криминальное прошлое, оно криминальное прошлое, от него ты никуда не денешься, и от сомнительных твоих деяний они так или иначе рано или поздно всплывают. То есть и здесь вот, и мне очень нравится, как Роберт Де Ниро сыграл эту роль, с такой моментами кажется, что он такой безобидный и непосредственный человек, который, ну ладно, когда он, помнишь, берет пистолет и прячет с невозмутимым лицом, ну, раз так надо, то ладно. Или как они крадут ковер, обожаю эту сцену, когда он говорит, да. У моего друга, у Солодца, ему говорит, у моего друга есть ковер, который он мне подарил, я его тебе хочу подарить, только нам надо его забрать. И это замечательная сцена, по-моему. Тут мы поговорили об этих двух фильмах.
Это аллюзия потом в «Большом Лебовске» была
Да, кстати, он и построен же на этом. Да. То есть это вот еще одно доказательство того, что величие порождает величие, и И «Крестный отец 2» по праву считается одним из лучших сиквелов в истории кино, наряду там, с «Терминатором» вторым и с «Чужими». И, кстати, «Терминатор» и «Чужие» — это оба Джеймс Кэмерон.
Ну, давай я тогда в конце сделаю тоже признание, раз давай. Уж так пошло дело. Я был на Сицилии и был в поселении Корлеоне. Я специально заставил ребят, с которыми был, это было давно, заехать в это селение. Мы не планировали, мы просто проезжали через него. Я сказал, слушайте, надо. И ты знаешь, там ничего, мы не нашли никаких таких явных упоминаний, монументов или еще чего-то, да, что вот здесь, это вот то самое селение, из которого... Потому что на Сицилии еще очень свежи, это же закончилось практически где-то в 90-х годах, у них борьба с мафией, и это действительно была, это не была не просто проблема, это была трагедия. Потому что борьба шла действительно, вот ты знаешь, это было чем-то похоже, наверное, как я понимаю, я читал какие-то некоторые вещи, это было прям похоже на гражданскую войну. Потому что мафия действительно сицилийская была везде. И особенно она была очень сильна на этом острове, действительно. И там прям чуть ли не в каждом храме, вот, который ты заходишь, можно увидеть жертв.
Это жертв противостояния.
Противостояния, да. Там обязательно написано, что вот такой-то и такой-то полицейский погиб там в борьбе. Ну и там, естественно, вот этот Фалькона, именем его назван аэропорт тоже, да. Вот эти два человека, которые как бы возглавили эту битву и говорят, что да, вот она действительно удалась. И при этом всем там действительно, например, не говорят на английском практически никто. Ты знаешь, что удивительно? Это... Хотя там же были после Второй мировой, там стоял какой-то корпус, там то ли английский, то ли американский, не помню, американский, скорее всего, да. То есть это был один из первых островов, которые тогда союзники освобождали в этом регионе. И очень мало говорят по-английски. Если там где-то там в центре еще там более-менее, то там очень плохо. То есть мы там даже дорогу один раз пытались спросить у человека, который прям нас вообще не понимал. Но это действительно очень красивый остров, нужно отметить. Там действительно любят поесть. Каноли там действительно великолепные и все прочее. И это... того стоит. Я специально погулял, я тебе говорил как-то, я люблю походить по таким старым заброшенным кладбищам. Я специально туда тоже потащил народ в надежде, что мы что-нибудь найдем, такие, знаешь, какие-то отсылки хотя бы к этому вот фильму или книге. Нет, ничего мы не нашли, но это как бы никак не разочаровало. То есть в целом это действительно такое умиротворенное местечко, ты знаешь, очень действительно под жарким сицилийским солнцем.
Замечательно. Мне тоже. Сначала я хотел закончить на том, что я сегодня же поеду домой и посмотрю, пересмотрю в очередной раз, наверное, раз в сотый и первого, и второго «Крестного отца». И, наверное, это займет все-таки два вечера. Фильмы не маленькие, но теперь мне хочется попасть на остров Сицилии и посмотреть на те места, о которых ты рассказывал.
Наш друг, о котором ты знаешь, о ком я говорю, не будем называть радиослушателем его имя из-за его природной скромности. Он, кстати, готов приготовить каноли и устроить нам просмотр как раз в рамках вот этого 50-летия фильма «Крестный отец». Я, кстати, рекомендую всем нашим радиослушателям именно под эту дату, наверное...
Отложить может... пистолеты?
Да, вообще, да. И собраться с друзьями, приготовить каноли или любой другой десерт, если вам, например, вы не любите именно эти пирожные. И посмотрите действительно этот фильм. Он действительно глубже, чем могло показаться на первый взгляд критикам, как ты говорил. Это не просто бульварное чтиво, это действительно сага. Это действительно кладезь культурный. Да, и он содержит в себе очень много. И нужно просто правильно к этому отнестись, когда ты читаешь или смотришь этот фильм.
И лучше выдумать не мог, как говорится. Да. Слушайте нас на подкастовых платформах, на Яндекс.Музыке мы есть, на нашем сайте radio.sputnik.kg в разделе «Радио». Ну и по пятницам в прямом эфире на радио «Спутник Кыргызстан». В студии был Вадим Осадченко и Нурбек Иманов. И сегодня мы говорили об одном из легендарнейших фильмов в истории кинематографа в честь 50-летия саги о крестном отце от Фрэнсиса Форда Копполы. До следующей недели.
Пока.
Киноблог.